Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Мы начинаем говорить о театре. И сегодня, несмотря на то, что театр является одним лишь жанром из многих жанров искусств, мы говорим о театральном жанре. Мы ставим акценты с Мариной Насардиновой и уходим в театр на балет.
Да, добрый день. У нас сегодня такие гости, что хочется обнять, радоваться и танцевать. Собственно, два первых пункта я уже выполнила, третий не буду, чтобы не позориться, ну, разве что лезгинку, разве что потом. Итак, у нас сегодня профессор Гунта Балыня, получивший в этом году самый почетный приз Латвийской танцевальной премии за жизнь, отданную искусству, и любимец публики Антон Фрейманс, который только что завоевал национальную театральную премию «Ночь лицедеев».
И не только.
А перед этим еще и титул артиста года на танцевальной премии отхватил. Это просто супер-дубль, мне кажется. Еще мы ждем Регину Каупужу. Регина, дорогая, вдруг вы нас слышите, когда бежите из балетной школы к нам, мимо национального театра, мы вас очень ждем. А еще у нас коллега наша Марина Талапина в роли зрителя. Здравствуйте, дорогие.
Здравствуйте.
Всем привет. Здравствуйте.
Так, что мы будем делать?
Самое главное, что мы поместились в студии. А делать что? Как всегда, мы начинаем с афиши, чтобы наши слушатели были в курсе, где и что, и где уже нет мест.
Да, декабрь месяц праздничный, премьер меньше обычного, они не самые масштабные, все это логично, наступает время ходить по ярмаркам, петь, танцевать, водить хороводы,
и
слушать
вести.
Рождественскую музыку, развлекать детишек. Антон, ты когда-нибудь был Дедом Морозом?
Я каждый уикенд Дед Мороз в Щелкунчике.
Ой, класс какой! Они надоедают. Вот я смотрю на эти щелкунчики каждый год.
Чем старше становишься, тем меньше надоедает. Я в этом году с такой радостью пошел в этот сезон щелкунчиков, потому что это как-то... Как будто домой возвращаешься. Все понятно, все просто.
Слушай, а ведь, наверное, это для всех балетных, Гунта, это и к вам вопрос. Первый балет, на котором все проверяется, когда вот маленькие выходят на сцену.
Мышки.
Щелкунчики.
В принципе, да, щелкунчик, но раньше были еще другие балеты детские, много. На сегодняшний день, в принципе, один щелкунчик остался в репертуаре. Еще есть «Спящая красавица», где маленькие дети танцуют, но, в принципе, один щелкунчик, да, к великому сожалению.
Слушайте, а вот вы ведь давно-давно-давно преподаете. У вас это стимул такой, Антон, тоже присоединяйся, вот прийти, чтобы тебя выбрали... И чтобы ты пошел в театр.
Но, в принципе, педагогика у меня уже 30 лет.
Ой, мамочки.
Только в педагогике. В основном это современная хореография. Но я думаю, что именно девочкам очень нравится розовая пачка, корона на голове и красивая музыка, чтобы просто-просто так скромненько потанцевать. Конечно, каждый день заниматься классом – это очень сложно. Не все выдерживают, но мечта для девочек обыкновенно – буду принцессой.
Ну или вот в этих полосатеньких панталончиках мышкой.
Нет,
корона. Крыской.
Да. Я бы от короны и сейчас...
Ну ты что, сейчас же обновленные костюмы, и вот эти вот серые, которые были какое-то время, ушли, и пришли опять полосатики.
Божечки мои, слушай, ты ходишь, да, ты все время...
Я слежу за событиями в мире моды.
Щелкунчик был первый твой спектакль, Антон?
«Спящая красавица» был первый, но первый, который я помню очень отчетливо, это именно «Щелкунчик». Потому что тебя погружают, как ребенка, в абсолютный хаос. Потому что первая сцена — это где солдатики дерутся с мышами. И там просто все кипит, ты ничего не понимаешь. Видите, кого-то засасывают короны и розовые пачки, а мальчиков засасывает хаос.
Хаос со шпагой в руке. Да-да-да, мальчиков это засасывает, к сожалению. Хорошо бы они только на балетной сцене вот с этим, вот, с этим хаосом. С этим.
Даже можно под Хачатуряна, да.
Про премьеры. Жизнь продолжается, премьеры все-таки есть. Прямо сегодня вечером в новом зале Национального театра начнется жизнь нового спектакля «Оц», «Комар», я так думаю. Автор пьесы Андрис Калнозелс, очень интересный автор, он и режиссер, и актер. «Календарь меня зовут» – одна из самых известных его вещей, и один из лучших спектаклей Валмирского театра, на мой взгляд. Туда не пробиться до сих пор, очень рекомендую. Ну вот, ставит, значит, эту новую пьесу Андреса Матес-Будовскис, который в «Национальном» как режиссер еще не работал. В общем, пожелаем успеха. История о молодой паре, которая сталкивается с неудобным вопросом, а действительно ли они счастливы. И молодые прекрасные актеры в главных ролях Раймон Целс, Карлос Рейерс, Ева Анна, Лаура Селиня. Завтра, 5 декабря, в Большом зале Латвийского кукольного театра премьера для всей семьи «Оскар и вещи». Подруга наша, режиссер Паула Плямниц и драматург Клав Меллис, рассказывает сказку о мальчике, который изобретает деревянный телефон, чтобы поговорить с предметами в доме бабушки. Твой коллега Илона, я знаю, что у тебя новая сказка выходит совсем скоро.
Ждем.
Ждем, да. Так, еще одна премьера уже на следующей неделе, 8 декабря в музыкальном салоне Ola Foundation. Место модное.
Ну, мест нет,
мало,
наверное.
Да. Билеты дорогие, которые расходятся сразу, да. Состоится первое исполнение новой рождественской программы Яниса Лусенса «За мгновение до того, как зажгутся огоньки». Вот, даже вот в переводе есть вот это.
Красиво.
Красиво, да. Песню эту мы послушаем, она звучит на каждое Рождество.
И она будет кодой в нашей программе.
Много лет, да, ее уже нужно знать наизусть. Вместе с композитором на сцену выйдут молодая оперная певица Бригитта Рейсоне и актер Национального театра Раймон Целс, который меня глубоко поразил, потому что, я не знаю, открою ли эту тайну, но это какая-то тайна. Он в прошлом году пел на оперном конкурсе «Восходящий звезд».
Между прочим, да.
Да-да-да, очень хорошо пел, между прочим. А Ola Foundation обещают, что будет все как в большой семейной гостинице в светлую ночь. Запах пряников, огонечки, свечи, тихая радость. Ну, я не знаю, стоит ли нам прямо сейчас... А, да, афиша-то большая. Давайте про танцевальное искусство поговорим. Поговорим, что у нас будет... Будет у нас 9 декабря на площадке Hansa Sperrons бывшая дипломная работа в обновленной версии «Буквы, силуэты» молодого хореографа Артура Нингалеса. Он же будет танцевать вместе с Мари де Суппе. Спектакль о тех незримых связях, которыми мы переплетены, о том, что двое могут быть вместе даже тогда, когда одного уже нет рядом. Знаете,
это
Антон...
Мои студенты.
Да. Вот, хотела спросить. Все, мне кажется, студенты... Те, кто занимаются современной хореографией, они учатся не только ставить балеты, но и писать такие замысловатые объяснения сюжетов, что я пока перевожу, у меня уж прямо вот все внутри переворачивается. Кто их этому-то учит, дорогая Гунта?
Ну, все современные хореографы, современные, они учатся в Академии культуры с 1999 года.
И 7 выпусков уже...
Да.
Есть.
7 выпусков, и вот то, что вы упоминали, Артур Симари, это, в принципе, последний, 7-й выпуск.
И Артур был там абсолютной звездой.
Да. Причем именно его постановка была самая логичная, самая, я бы сказала, технически трудная, и вместе с тем там был даже танец. Потому что на сегодняшний день современная хореография, то, что у нас преподается в академии, она выключает все такие движения, которые связаны с балетом. Они в основном не балетные.
Но это, наверное, уходит, ведь в балетной школе теперь появилось хореографическое
отделение.
Отделение именно современной хореографии, и у них, наверное, подготовка-то уже совсем другая.
Нет, тем не менее, они все 3 года все-таки проходят хореографию, чистый классический танец.
Да-да-да.
Но именно в их хореографиях они выключают абсолютно все балетные движения. И поэтому очень много... Я думаю, и трудно для такой простой публики понять, что они хотят, что они выражают.
А объяснить нужно.
Да. И причем я советую, если действительно люди идут на современную хореографию, на такие представления, надо сначала почитать, о чем и что это, потому что очень действительно трудно.
То есть это современное искусство.
Да.
И неважно, балет это, живопись, либо аудиовизуальные какие-то штуки.
Да.
Вот сам автор, он всегда должен написать нам концепцию. В чем тут суть?
Потому это надо читать. Те, кто знает, о чем речь, например, во второй части новой премьеры Латвийского национального театра оперы и балета «Кактусы», называется балет, и если они не знают, о чем речь, если они не понимают английского языка, если они...
То они не уловят ни юмор, ни...
У них половина содержания уходит практически...
Да, и это жалко. Полноценного восприятия не получится тогда, да.
Антон, а вот если бы отделение современной хореографии открыли в балетной школе раньше, ты бы туда как бы хвостиком...
Перескочил?
Тот Антон, может быть, и перескочил бы, а сегодняшний уже точно нет.
Дед Мороз бы не разрешил себе такого.
Балет начинает нравиться с возрастом.
Когда перестает быть безумно сложным, когда уже нарабатывается опыт.
Да, и когда ты начинаешь ценить последовательность, историческую как бы последовательность в искусстве. Да.
Ой, а кто к нам пришел?
Ой, кто к нам пришел,
пришел? А к нам Регина Кауп уже пришла, руководитель
Латвийской
балетной гильдии, основатель Балтийского международного балетного конкурса. Ты посмотри, Илона, как мы устроились. У нас здесь три балетных артиста, три хореографа, два педагога, продюсер, сценарист, и мы заняли всего три кресла.
Нормально? Да, и три журналиста.
Да, и мы сидим, понимаешь ли, на трех стульях. Три журналиста, вот вся вот эта вот компания. Вот,
кстати, у нас на столе еще вот что-то очень интересное принесли.
Как жаль, что мы не можем это показать. Я сфотографирую, потом в свой Facebook положу. Можно
будет? Да, это что-то чудесное. Рассказывайте.
Я скажу, я это видела в виде PDF-а. До того, как это было опубликовано, потому что мы с Региной дружим. Это было совершенно замечательно, потому что это два новых роскошных издания, которых, как говорила мне Регина, важен не только буквенный текст, но и визуальные фотографии. От фотографий оторваться абсолютно невозможно. Это две книги, которые Регина и Гунта будут презентовать завтра. Они посвящены замечательным педагогам Марине Сизовой и Валентину Блинову.
Ой, как это здорово. Очень красиво.
Да.
А4 формат, удобно рассматривать, а фотографии глаз
и не пахнет.
А это только-только из типографии, я так чувствую, да.
Слушайте, ну мы вас поздравляем. У вас
это здорово.
Я знаю.
Спасибо.
Спасибо. Ну, может быть, и наших слушателей можно пригласить на презентацию?
В балетную школу они захотят там остаться. Я как прихожу, меня оттуда потом за волосы вытягивают.
Ну, все же можно, не нужно. Мы будем рады каждому посетителю, потому что, во-первых, это наша балетная история, во-вторых, это наша латвийская история балета.
Знаете, вы каким-то потрясающим делом занимаетесь. Я знаю, что вы обе так много работаете. И вот это вот книжное дело, оно у вас факультативное, условно говоря. Как вы успеваете? Это ведь большая архивная работа. Где вы берете эти фотографии? То есть простой смертный их, конечно, просто так в интернет не зайдет и не увидит. Я пробовала. Угу. Я пробовала найти, вот, например, ту же Марину Сизову и Блинова. Очень мало.
Да, так оно есть. Так оно есть. Но мы работаем в свободное время от работы.
Ночью.
Ночью.
Да-да-да.
На большую часть это ночь, но тогда фонды не работают, архивы не работают. Ну, тогда немножечко пораньше. Но, конечно, и приватные, и частные фотографии. Мы, конечно, спрашивали у всех, и у старшего поколения. Но, тем не менее, в общей сложности, конечно, это архивы оперы, архивы Ригас Музикас ун Литературас Музейс, и кинофотомоно документоархив, эти основные архивы, которые, слава богу, сохраняют. Слава богу, есть такие...
Они-то сохраняют, но под замком. То есть
под замком,
вы
да.
Не
берете? Да.
Нет.
Это платное. Это все платное.
Да вы что?
Да.
Ой, мамочки мои.
Ну, как-то жить нам всем нужно.
Да. Меня это всегда поражает,
друг другу платим.
Меня это просто поражает. Ну, окей, да.
Да. Но это очень интересная работа. И когда мы ищем эти материалы, я поражаюсь, насколько тогда были, во-первых, превосходные фотографы, которые создали такие фотографии, и портреты Сизовой, и моменты на сцене.
Блинов здесь вообще потрясающий.
Это
в работе, как
работа,
педагог.
Работа фотографа. Да, это такие, и они как раз и рассказывают больше, чем мы можем сказать, каким был Блинов или какая была Сизова. Это, ну, и когда я смотрю фотографию, я себе позволяю и свою фантазию. И, да, и да, вот да, это да, тоже, да, это да, тоже да, очень да. важно.
Ой, а помните, Регина, как вы мне... О, я прямо вот выписала эту цитату. Вы мне рассказывали. Антон, слушай внимательно. Блинов говорил, что для танцовщика что самое главное? Хорошая музыка, потом хороший костюм. На третьем месте исполнение, на четвертом хореографии 20%.
Да, это так он говорил. Когда мы с ним говорили, я всегда с ним очень много общалась, или после того, как я кончила танцевать и стала педагогом, я говорю, ну, Валентин Тихонович, ну как же вы там делаете? У вас такие комбинации. Регина, брось. А как что, как что? Главное музыка. Да. Костюм. Ну, конечно, исполнение и все остальное.
А на самом деле вот эта вот музыка, ведь всегда смотришь, когда ты смотришь на сцену, ты видишь, музыкальный человек или нет.
Да.
Успевает он услышать или нет.
Некоторые когда даже говорят, деревянный или нет.
Если не успевает, если он не слышит, то все, это уже не интересно.
Да, это уже нет гармонии.
Да, да, и сейчас особенно это важно, чем дальше мы развиваемся в искусстве балета, тем больше и важнее музыка. Вот это, по-моему, может Антон сказать, потому что если раньше немножко была как бы хореография, которая как бы презентировала музыку, но здесь теперь мы должны хореографию, ну, не то что подстроить под музыку, но она не настолько не настолько танцуемая, mm-hmm. да, не специальная музыка для танца, а это может быть симфоническая музыка абсолютно любого жанра, и мы должны ее понимать.
Да, я помню.
Раньше мы подтанцовывали, а сейчас мы ведем диалог с музыкой.
Да, Антон очень хорошо сказал, да.
Да, и я помню, Антон, твой балет «Гамлет», и меня очень удивило тогда то, какую музыку ты выбрал для «Гамлета». Я бы никогда в жизни... У меня не было ассоциации с этими произведениями и с Шекспиром. А вот как у тебя это приходит?
Ну, там все было очень... Тяжелый процесс вообще того, чтобы дойти до этого спектакля. Я 3 раза менял название спектакля, который будет. И вот последняя версия, которая родилась за неделю из-за прешеринга Дигмарса Лепинша, тогдашнего директора, она была такой, но это был как отчаяние какое-то. Из отчаяния родился этот музыкальный материал. Но он, в конце концов, как-то хорошо лег на все это.
Ну, я бы вот в этой ситуации просто взяла за пуговицу тогдашнего директора Зигмара Лепинша и попросила, ну, напишите мне музыку для балета, он же может.
Тогда был такой концепт, что балет должен зарабатывать деньги для оперы, и у нас бюджета не было вообще ни на
что. Это всемирный концепт. Да, вечно балетные говорят, мы кормим оперу, попадите на ваш... Щелкунчик. Попадите на наш щелкунчик.
Не попадете.
Не попадете. А на Соломее я вчера была. Были места в зале. Это безобразие на самом деле. Но мы не... Потому что у нас очень неплохая оперная труппа. И тем не менее, люди любят балет. Почему?
А я можно расскажу? Я влюбилась в балет, когда мне было 6 лет. Меня отвели в балет, в театр. Балета, и я посмотрела «Лебединое озеро», и после этого каждый раз, когда взрослые шли в театр, я тоже требовала, чтобы меня брали с собой, И после этого они пошли на оперу «Пиковая дама», и я требовала, чтобы меня взяли с собой. Но вот меня пытались убедить, что это для взрослых. Я уже взрослая, говорила я. Но влюбилась именно в театр я через балет.
Ну, «Лебединое озеро», как Баланчин говорил, да. Чего вам нужно? Денег в кассе? «Лебединое озеро» в афишу поставьте.
Это правильно.
Интересно,
да,
что
и
я...
в «Щелкунчике», и вся в Америка в «Щелкунчиках», и весь мир в декабре в «Щелкунчиках».
Да, это традиция уже.
Это традиция, как, ну, как да.
Как елку нарядить.
Как елку, совершенно
это
верно.
Точно.
Чуть-чуть дороже.
Слушайте, вот скажите мне, пожалуйста, Антон, Гунте, Регина, вот вся вот эта вот красота, если мы о «Щелкунчике», чисто хореографическая, она создавалась уже сколько? 130, 140?
Вайнонен, версия Вайнонена у нас.
Ну, она, это помоложе, попозже, конечно.
Да.
Но вот Петипа, вот эти вот все, да, вещи, это же старое. Вот смотрите, тогда танцовщики были... Антон, у тебя какой рост?
1,87 м.
1,87 м.
Это два танцовщика по тем временам. Один у другого на плече.
И вся эта техника создавалась для людей того поколения, когда 1,70 м, это ты очень высокий.
Ну, а мужской девочки... техники вообще не было тогда, я понимаю.
Такой особой нет.
Да.
Они, да,
это
был такой период, да.
Мужчины носили.
Да, 19-й, конец 19 века, конечно, мужчины, можно сказать, отдыхали, поддерживали дам. Зато 100 лет до этого они шпарили, как вестрис. Да, и мы сейчас еще вестрис и пируэты тренируем, чтобы была техника.
Да, да,
да,
да,
как-то
да.
Такой волной пошло. Но сейчас, по-моему, парни...
Ну вот даже девочки, Регина, мы с вами одного роста. Мы не маленькие.
Нет. Мы хорошенькие.
Да не то слово. Я просто в том смысле, что рост... Помните, вот все эти жуткие были дискуссии?
Отборы были такие жесткие,
да, так
хореографические
Волочкова,
школы.
Как это вообще? Как можно на сцену идти с таким ростом? Mm-hmm. Да даже лопатки.
Да.
Mm-hmm.
Да, 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 да,
да,
да. Да,
Немухин тоже.
А мешает рост реально?
Нет.
Может, поэтому сейчас так много уходов в неоклассику, которая приспосабливается к другим mm-hmm. строениям?
Не думаю.
Но чем выше танцовщица, тем больше работы для мужчины, танцовщика.
Ну,
для
они партнера. Такие худые. И просто меняется, поменялась же сама технология изготовления пальцевых туфель.
Да.
Они сейчас совершенно другие. Они жесткие, они сдерживают ногу нормально. То есть...
То есть стало легче?
Стало, мне кажется, легче.
То есть легче у вас
делать,
там,
да.
Технику стало делать легче.
Да, и как, ну, как-то со временем и немножко пластика классического балета меняется не совсем, она такая, ну, как бы сдержанная, она свободнее намного, и тем самым линии, конечно, требуются более пластичные, более широкие, ну, а если большой рост, то линия тоже шире.
Ой, как она рассказывает, как она показывает. Эти руки, вообще. Эти руки. И все это приводит к тому, что на сцене мы потом видим такую легкость. Вот то, что да. поражает в балете, да, это легкость, с которой все исполнено. Я каждый раз думаю, какой труд за этим стоит. Мне довелось побывать тоже в хореографических залах после того, как летом артисты балета отдыхают вот этот месяц, а потом они возвращаются. Вот. И с Юлией Горович в свое время, и с Лешей Вечкиным. Да. Они, ну, они рассказывали, как у них все суставы ломят, как мышцы болят вот перед сезоном, перед новым. Но легкость на сцене, которую вы показываете, ну, это что-то невероятное.
Надо дойти. В начале сезона ее, по-моему, вообще нет. Первые три недели.
Ходить на балет – это то еще удовольствие.
Но все раскуплено в августе.
Конечно, потому что со скукой.
Да,
соскучиться очень сильно успеваем. Слушайте, давайте я еще дальше по афише пройдусь. Да, 6 декабря в Доме Черноголовых состоится сразу три гала-концерта. Я не знаю, как они это делают. Балетных звезд от компании World Stars в 5-7-9 часов. Обещаны солисты Парижской оперы «Ла Скала» и Королевского балета Лондона. Имена не указаны. Все, тем не менее.
Все улыбнулись в нашей студии.
А те, кто хочет...
Там будет техника.
А да? Те, кто хочет увидеть труппу Covent Garden целиком и во всей красе, ждут 9 декабря Форум Синема. Там будут показывать на большом экране Золушку, классическую 48-го года в хореографии Фредерика Аштона с двумя принципалами королевского балета, японкой Фуми Канеко и парнем из Уэльса Уильям Брейсвеллом. Я его не видела. Я вот смотрела пару лет назад, там была моя любимая Марианелла Нуньес и Вадим Монтагиров. Это было невероятно красиво, смешно и мило. Тут такое вот чистое волшебство, которое работает, даже если ты считаешь себя взрослым. Но вот обновляют театр составы для записи и трансляции. Ну, надо смотреть. 15 евро удовольствие стоит. По традиции мачеху и Золушкиных сестер у Аштона танцуют мужчины. Антон, ты тоже в балете Аштона «Тщетная предосторожность» танцуешь вдову Симону. Почему это так гомерически смешно? Вот объясните мне, почему смешно смотреть на женщин, танцующих женские партии и...
Мужчин. Мужчин
на мужчин, танцующие
женские партии.
И тяжело ли это?
Ну, я, когда ее готовил, я пытался найти себе обоснование для того, почему я должен это делать, как мужчина. И я для себя придумал, что она на самом деле не женщина. Ну, как бы ее разум, ее состояние ума, оно мужское. Она очень практичная женщина. Она очень властная женщина. Она, по сути, не женщина.
Бой-баба.
Она, да. Как это?
Бой, в смысле, мальчик, да? Да.
Да.
Ну, да, и я не знаю, может быть, смешно то, что она пытается из себя сделать женщину, и она переигранно кокетлива, она манипуляторша. Может быть, это смешно.
А в сабо надо говорить, да?
Сабо.
Танцевать. Это как?
Ой, это очень тяжело. И главное, каждая... У нас есть две пары туфель, и каждый надо подстраиваться неделю. Потому что ты вроде бы уже научился делать, на следующей репетиции у тебя все как будто бы заново надо учиться в них ходить.
Прям это настоящие деревяшки там, да?
Да.
Настоящие деревяшки, и самое ужасное, что ты их слышишь.
Да. А это тоже смешно.
У нас еще есть 4 танцовщицы.
Под музыку, да, они всегда попадают.
Это громче Кастаньет, да.
Каноническая запись Цискоридзе, которую... Ой, да.
Не попадают.
Ну, не,
потому что
не
сначала так, надо научиться играть на барабанах. Понимать, что такое ритм.
Антон, а всегда вот актер балета знает, все у него получилось или нет? Или какие-то вещи только из зала видны, а там на сцене, на адреналине?
Для этого у нас есть Регина и Гунта, которые могут сказать, все ли получилось или нет.
Или Марина.
И Регина, и Гунта, они...
Вы же и в зрительный ряд.
Правильно, да? А вы действительно смотрите спектакли и потом устраиваете им выволочки? Говорите, что им надо делать? Да, вот утром пришел, встал, отжался, ну что? Что? Рассказывай.
Чтобы
интересно.
Это было не так, а
нет,
что-то
когда
было
мы
хорошо.
Смотрим спектакли, я так больше смотрю вообще в общем, не только на солистов, но и вообще, как спектакль пошел. Все ли в спектакле, или некоторые в роли и в спектакле, а некоторые просто заполняют место. Mm-hmm. Это очень важно. Потому что зритель приходит и сказку смотрит, все равно какую, или просто сказку, или драму, или все равно что. Ему нужно понять все, но поэтому нужно всем быть внутри в этой сказке. Да, мы смотрим. Но у нас действительно хороший артист, я всегда радуюсь. С Антоном, если я смотрю Антона, я знаю, всегда там будет, во-первых, персона, во-первых, продумано, музыкально, эмоционально. Он там. И все. И это действительно достаточно. Потому что профессионализм есть, а дальше уже твое бытие в этой роли - это самое главное, что ты сегодня в ней. И это очень видно. Это очень видно.
Ой, расскажите мне, пожалуйста, такую вещь. Как человеку, вернувшегося с Соломеи. Вчера девушки вместо... Там, кто не знает, да, у Алвеса Херманиса вместо «Танец семи покрывал» исполняют не Соломея, хотя и на Колочко могла, А исполняют балетные танцовщицы. И они вчера сделали это так, что они там половину артистов на сцене переиграли. Не знаю, ну, то ли своей красотой божественной, красивой до невозможности, то ли остальные не так старались и были не очень внутри, не знаю. Это важно, когда вы принимаете детей в школу, когда вы их выпускаете, чтобы они были красивые и харизматичные. И когда появляется эта харизматичность, как у Антона? По мне, так в самом представлении о том, что есть звезда, будь то драматическая, оперная, харизматичность стоит на первом месте.
Это совершенно так. Есть природные данные, но они, если ты сам своей душой себя не делаешь, твоя харизма может быть только наружная. Она может быть обманчива. Но то, что мы должны увидеть как педагоги, что там потенциал, и мы должны влюбить их в это наше искусство, чтобы они действительно были увлечены.
Захвачены, да.
Захвачены и увлечены этим. И что если они захвачены и увлечены этим, что они делают в школе, они будут дальше захвачены. Эта любовь вырастет. С детства там 10 лет пришел, еще он, может быть, нам он кажется очень харизматичным, а ребенку совершенно еще мало интересный. Он еще не понимает, что у него получается так, что нам, педагогам, нравится. Он еще по возрасту не так. Очень редко, когда...
Для него это естественно.
Да, для него это нормально. Что вы там особенного? Да? Но потом выучить у него вот это умение себя анализировать и потом делать себя, вот это самое большое, важное. И это действительно трудно. Но если мы его влюбили, то они тогда уже идут сами. Их потом в театре не надо им рассказывать детские сказки. Неужели ты не понимаешь, ты на сцене? И тебе, если ты даже не первый, не посередине сцены, потому что зритель смотрит картину, он не смотрит так только на середину, он смотрит общее представление. Ты такой же важный, только у тебя другая задача. И если он это не понимает, то, конечно, это печально. Но если он понимает, создается абсолютно харизма всего спектакля. И вот этот весь спектакль идет на зрителя. И тогда он уходит в восторге. Иначе он просто смотрит механику, как GPD.
Многие танцоры, они умеют поставить спектакль, и вот то содержание спектакля вообще в контекст всего художественного процесса, и истории, и спектакля, и всего. Они просто делают балет, которому их учили. А этого недостаточно.
Тонкая грань между спортом, причем спортом не таким, как художественная гимнастика. Там тоже. Слушайте, вот еще по поводу тонкой грани. На скользкую дорожку становлюсь.
Ой.
Очень чувственное искусство. Это я после вчерашней Соломеи вдруг об этом вспомнила. И тем не менее, это очень чувственное искусство. Это...
Тело.
Это тело, это очень открытое тело.
Вот, возвращаясь к той же второй части кактусов. Ведь оголены ноги, видны руки полностью, вся мускулатура, и я себя поймала на мысли, что я разглядываю прямо, как будто я художник, который учится, вот нужно знать все эти мышцы правильно. На ребятах и на девушках можно просто изучать всю анатомию человека, эту прекрасную анатомию, да.
Разговаривали мы с Кшиштовым пастором как-то. Дело было давно. Девушки смеются, потому что не знают, что... Кшиштов, я не знаю, как сейчас, но это... главный хореограф, по-моему, он сейчас в Польше. Я говорю, Кшиштов, как вот вы можете, у вас девушки юные, практически голые, все время в зале, везде. Он говорит, третий раз жена, тяжело. Вот эта вот чувственность, вот это эротика.
Это близость.
Это вообще тема для обучения вряд ли.
Ну, для тем, да, тема для какой-то беседы.
Антон, вот хореографы, они, и вы сами как хореограф, для вас вот эта вот балетная чувственность, вот эта работа с обалденно красивыми телами, это важно? Для вас эротика и секс, которые должны идти со сцены так или иначе, это важно?
Для меня это происходит в этом моменте. Я просто живу в этом спектакле. Я это не воспринимаю как что-то ненормальное. Но, например, в более пуританских странах, в том же США, когда ставили Казанову, который идет у нас,
Вы несете любовь в зал.
И эротизма тоже. Но конечно, в американских труппах, двух, которых его ставили, они нанимали эксперта по интимности, который проводил с труппой работу над тем, чтобы они могли отделить вот этот эротизм на сцене и то, что они делают друг с другом, от реальности. А нам как-то, у нас нету такой проблемы.
Почему у вас нету такой проблемы?
Мне кажется, у нас нормальное общество.
А, кстати, да, я вот этот спектакль, вы когда рассказывали о том, что несут в зал, вот я вспомнила Казанову, потому что я ушла в таком облаке любви, который именно вот...
Ну, не ушла за спектакль, а ушла после спектакля.
Ушла, да. Подчеркиваем, я с удовольствием его посмотрела и ушла объятая такой любовью, таким теплом.
Ну, то есть хотелось в какой-то момент оказаться там рядышком на сцене.
Это именно про чувство. Глубокое, большое, красивое чувство. Там была эротика, да, но оно подарило мне теплоту любви.
Ну, в конце он влюбляется в жизнь. Он, да, по сути, ее уничтожает весь спектакль,
да,
своими действиями. Но в конце у него есть такая благодарность. И вот, наверное, классно, что это чувство доходит до зрителей.
Угу. Антон, а вот когда приходит этот балет, у нас балеты рождаются с нуля достаточно редко. Чаще всего просто, и это очень справедливая, по большому счету, политика, берутся удачные проекты, которые изначально уже видно, что они ложатся на труппу, что все будет хорошо с ними, да, и что народ пойдет. Шеф нашей балетной труппы Айвар Лейманис, он, конечно, в этом собаку съел, он знает, что надо. Или он воспитал публику так, что она принимает то, к чему он ее приучил. Всегда видно, что вот этот балет, вот эта вот роль будет сносить публике крышу, окунать в море любви. Или это только в процессе репетиции становится понятно, что получится?
Ну, иногда бывают абсолютные фиаско. У нас был такой балет «Дон Жуан», который в теории название прекрасное, все должно было бы сработать, а через 7 спектаклей его сняли. Он просто... Никто на него не ходил.
Посмотреть.
И слава богу, там не было на что смотреть, к сожалению, да, ну... Ага. Но с Казановой, например, было сразу понятно, что это будет хит. Это было, по-моему, 3 спектакля. После вашего интервью как раз про Казанову распродали 3-й спектакль. Еще до того, как вышел сам спектакль.
Работаем.
Поэтому...
Да. Мы стараемся. Ну, то есть... А с Дон Жуаном не было этого чувства?
Нет.
То есть видно заранее?
Заранее видно, да.
Интересно.
Хотя тоже интересно, у нас уровень балета очень высокий. И я считаю, конечно, тот уровень, который дает вот из конвенциональной оперы, это всегда левел. Это всегда планка, ты всегда идешь, ты всегда видишь работу.
А вот, Марин, зависит от бэкграунда, понимаешь? Очень многие понаехавшие, в том числе, простите, я, конечно, давно понаехала, но тем не менее... Мне не всегда нравится, мне чаще всего не нравится то, как выглядит наш кардебалет, например. И я считаю, что
бесспорно, там есть к чему придираться, но все равно общий уровень
балета, уровень театра всегда определяет кардебалет, хор и оркестр.
Ой, я думала, ты скажешь сейчас буфет.
Буфет, да.
Знаете, для того, какой у нас график репетиции и для того, как у нас строится репертуар, когда у тебя в неделю 4 разных спектакля, все хорошо.
Не согласна.
Вот, Регина не даст соврать, что она за час собирает спектакли.
Да, нет.
За час, вы понимаете?
70-е годы рижский кардебалет считался звездой на гастролях.
Даже иногда приглашали московских, петербургских ведущих солистов, но именно звезда была кардебалет. Потому что кардебалет, да, может быть, не поднимали так высоко ноги, может быть, но все танцевали с чувством. И это благодаря тогда школе. нашему педагогу именно Ирине Карловне Строт.
Потому что вы про нее тоже написали книгу, я нашим зрителям. Обратите внимание, вот зайдите в те магазины, в которых практически во всех
появится. Или... Янис Розы грамотница.
Посмотрите на эти книги, это вы просто получите огромное удовольствие просто от того, что вы их возьмете в руки, начнете.
И мне кажется, все-таки наш балет вот за кулисами все-таки миновал. У нас более дружные коллективы, да, чем в большом, например, театре. Сколько там
всего? Вот наивное мнение зрителя.
Наивное мнение. Раньше, когда я только пришла в театр, ой, там были драмы, скандалы каждый день. А сейчас действительно, сейчас все ужасно дружат.
Это приятно, это очень хорошо.
А в ваши времена? Ваши времена, ваши звездные времена.
Стеклов Пуат.
Регина, как это было? Поменялось многое за годы в училище, в театре?
Ну, в наше время я понимаю, я как воспринимала это, что довольно большая конкуренция была. Все равно, то был ли это сольный коллектив.
Среди солистов? Или
кардебалет. Всегда все хотели. Всегда, если тебя не поставили, ты уже думал, почему тебя не поставили. И как-то ты все время был в тонусе, чтобы ты был, запрошен.
Чтобы тебя взяли.
Я думаю, что сейчас
ситуация.
Более спокойно это. Да. Хотя и в то время очень много школы танцевала. Мы были в пятый год учились. Пятый год только. Мы танцевали уже на Раиды. Весь кардебалет мы танцевали. Это только пятый год. Сейчас уже пятого класса дети. Ой, какие они маленькие, ничего не могут. Вот мы сейчас немножечко очень цацкаемся с этими детьми, потому что, не дай бог, кто-то что-то напишет, кто-то ребенку что-то не то скажет, ужас, какая трагедия. Там трагедия все время. Но в наше время этого не было. Пятый класс, весь кардебалет, ты должен был знать. И также ты должен был знать, и тот раз тоже, было одна-две репетиции пошли. А Строт, поскольку была репетитор, и наш педагог, она приходила на урок, так, сегодня ты будешь танцевать. В 2 часа.
Да.
Вечерный спектакль. Или наоборот. А сегодня ты, у меня там дырка, ты будешь тур. Зины, знаешь? Я знаю, конечно, знаю. Еще бы не знать. Попробуй не знать.
А вот конкуренция, Антон. У нас тут я уже не успеваю следить за пополнением в труппе. Берут мальчиков с востока, с запада. Это вообще... Я понимаю, что мальчики не приходят у нас в хореографическое училище. Это редкие люди.
Да, почему-то в Латвии думают, что это плохая профессия. Но я не понимаю. Это такая мужская профессия. Вы представляете? И, во-первых, такая сексуальная профессия. Сколько девушек можно потрогать? Это же просто лафа. Почему нет? Нет, мальчиков нет. У нас девочек очень даже хорошо много.
А вот мальчиков нет. И вот они приходят. Это колет вас булавочкой? Это создает конкурентную среду? Это на пользу?
На пользу. Yeah. Это улучшает какую-то профессиональность общую. Ну, дисциплинированную. Дисциплина труппы, во-первых, улучшается однозначно. Yeah. Потому что, когда я пришел в театр, это был просто хаос. Когда я ставил свой первый балет, репетиции были в хаосе. Сейчас все молчат, все слушают, все в фокусе. Это прекрасно. Иногда даже хочется, чтобы взяли несколько девочек в кардебалет заграничных. Но при этом, мне кажется, большой минус в том, что не создается каких-то местных имен в театре. Mm-hmm. Это все такие проходящие личности, они задерживаются на 3-4 года, и потом большая часть из них уезжает. А что... А какая польза в этом для латвийского балета? Мне кажется, никакой.
Нам нужны наши звезды.
Нам нужны наши звезды, наши имена.
Нет, мне кажется, нам нужны звезды. Простите, сказала я, как зритель, нам нужны. Конечно, проще и удобнее любить своих. И когда есть Антон, нам есть что любить.
Вы понимаете, что прекрасно, когда вот есть имена, о которых можно написать книжку и собрать фотографии. Ты не будешь писать.
Я сейчас как раз ты говорила, я прослушала, как правильно Антон сказала, что это для нашего балета, для нашего балета не сегодня, а через 20 лет.
Mm-hmm. В перспективе.
Да, в перспективе. Потому что когда танцовщик кончает танцевать, это есть свое конкретное время, потом он не просто уйдет педагог, потому что больше некуда пойти, а потому что он вырос для того, чтобы мог уже учить. Это тоже не все могут. Это тоже большое желание, большой свой анализ, потому что же ты дашь этим детям? Ты должен дать? Ты придешь в зал, ты должен что-то дать им? Потому что дети не дураки, если они увидят, что ты немножечко весь в себе, они тоже останутся там в себе копаться около станка, но они должны быть. Это наше новое поколение танцовщиков. Это в этом плане я совершенно согласна.
Так, да. Поскольку у нас осталось мало времени, давайте мы сейчас быстренько подведем красивые-прекрасивые итоги.
Мне как-то обидно, что Марина мало сегодня сказала.
Я вставила пару слов, все нормально.
5 числа, то есть завтра, презентация двух новых книг в той великолепной серии, которую создают Регина Кауп уже и Гунта Балыня. Это замечательные совершенно книги, фотоальбомы. Регина звала в гости в балетную школу,
завтра в 4 часа в балетной школе в нашем новом концертном зале будет презентация этих двух книг, плюс еще одна третья книга, которая не для публики,
а для своих.
А для своих, и это вторая часть, теоретическая книга, методическая книга об исполнении движений. Это классический танец, вторая часть.
Да, потому что Регина в свое время вместе с Гунтой обнаружили, что у нас нет учебников на латышском балете.
Нет, вообще. А теперь есть,
и они постепенно начинают. Три тома, да?
Два тома, будет третий.
Третий будет про прыжки, сказала я со знающим голосом. Так, и вот оставшуюся минуту буквально ваш любимый балетный спектакль, который можно посмотреть сейчас в репертуаре. Антон, я не видела Казановы, не поверишь.
Сходи обязательно. Вот это
рекомендую. Поэтому мой любимый спектакль «Пер Гюнт», он иногда идет, а Антон там играет главную роль. Я обожаю этот спектакль, он вынимает мою душу. Так, твой любимый спектакль, Илончик.
Ой, мой любимый спектакль. Но давайте я все-таки вот по этому принципу из последнего. Мне действительно, так редко доводится посмотреть современную хореографию, и мне ужасно понравился этот... Первая часть тоже «Кактусов». Но у меня возникло дежавю. Мне кажется, я видела по телевизору в детстве его. Что-то, наверное, где-то нам показывали.
Это концерт. Нет, это концерт ты могла видеть, конечно.
Я просто окунулась как будто в свои детские воспоминания. А вторая часть очень здорово мне понравилась.
Антон?
Приходите на наш селзе «Гамлет» Неста Астиман Пасекас.
Я приду 11 декабря.
Редко бывает, поэтому приходите, пожалуйста. 11 числа, да, Антон? 11 декабря.
Да, билеты, наверное, все раскуплены, я думаю.
Чуть-чуть есть. Гунта, куда нам идти? Какой ваш любимый балет сейчас в репертуаре?
Из последних, конечно, «Кактусы».
«Кактусы».
Однозначно.
Окей, Регина?
Совсем последних я тоже согласна, но мне первая часть нравится. Но если так просто говорить, последние какие годы...
Из того, что сейчас есть в репертуаре, куда идти людям?
«Тщетная предосторожность», я бы такая...
Ой, да как мы забыли про «Тщетную предосторожность», это же праздник какой-то, да.
Да, да, наверное, «Тщетная предосторожность».
Не женский.
И не женский.
Не женский, божественный. Да. Антон там Дягилева.
Да.
О,
сказала. Да, когда вот так спросили, так мне казалось, первое слово, которое во мне было, это Нижинский, потом
Маклов. И прямо с этим жестом Марка.
На гастроли с ним ездим, кстати говоря.
Куда?
В Венгрию, Будапешт.
Я просто хочу напомнить нашей публике, что скоро опера уйдет на частичную реконструкцию. Наш балет поедет радовать других людей в других странах, поэтому ходите, пока еще можно.
Пока еще чуть-чуть билетов осталось. Ну, а мы должны...
Мы Марину спросили.
А я поддакивала опять, все нормально.
У меня еще многое впереди.
На самом деле, я должна признаться в любви Латвийской национальной оперы и балету. И я очень рада, что балет все-таки в свое время выделили в отдельное искусство, именно в названии нашей Латвийской национальной оперы. Мне повезло нереально. У нас была серия сюжетов в свое время на телевидении, и я ползала всю Латвийскую национальную оперу снизу доверху, и была на колосьях.
И увидела балет.
Видела балет, да. Я люблю балет, буду любить до конца.
Ну вот, здорово.
На этих словах любви
мы говорим друг другу, встречаемся в театре. Да. Спасибо вам огромное. И с наступающими праздниками. В связи с этим и звучит наша финальная песня. Счастливо!
Mazu brīdi pirms gaismiņās Viņš viedu roku lieki vaļ Un nožāvēt tās sasaras Kas balus karstus vaigus klāj Kas balus karstus vaigus klāj Mazu brīdi pirms mazu brīdi pirms Mazu brīdi pirms gaismiņās, kad pasaulē tik viegli kļūst, pats Dievam ies par zemi pārst.